Podfm.ru представляет.
Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России.
Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. В прошлом выпуске я обещал начать эту программу с опубликования телефона начальника питерского ГАИ Сергея Бугрова. Но все оказалось не так просто. Дело в том, что цензура, и особенно самоцензура, давно уже гуляет в России и в интернете. Поэтому мы с вами сделаем так. После программы тем, кому этот телефон действительно нужен, напишут свои заявки на сайте podfm.ru в разделе «Комментарии». Напишут «Мне нужен телефон» и «Зачем он вам нужен?», после чего мы вам обещаем его выслать. Но теперь я должен сказать два слова, для чего я считаю необходимым оглашение телефона начальника питерского ГАИ. Ну, во-первых, телефон ГАИ в вашей записной книжке, в записной книжке вашего телефона не помешает в случае чего показать его остановившего вам гаишнику или даже попытаться его набрать. А во-вторых, дело в том, что почему-то, несмотря на титанические сверхъестественные усилия, которые приложила власть на борьбу с коррупцией, она, эта самая коррупция, почему-то продолжает свисти и пахнуть по каким-то непонятным, мистическим и паранормальным причинам. По крайней мере, в Петербурге. В Москве и в других городах России, я уверен, она уже побеждена. А в Питере это происходит обычно так. Под огромными двухметровыми плакатами с надписями типа «Столкнулся с коррупцией, звони» или «Даешь взятку, статья 291» в машине ДПС водители с виноватым видом передают упитанным служителям закона мятые купюры. Короче говоря, борьба с коррупцией идет своим чередом, а взятки, крышевание угонов, гайцы в засаде – своим. Но при всем этом мы, давно живущие в России, хорошо понимаем, что царь не виноват. Цари не виноваты вообще, всегда виноваты плохие бояре. И мы просто уверены о том, что начальник, в данном случае питерского ГАИ, просто не знает о том, что происходит в его ведомстве. Он просто не знает о том, что гаишники берут, еще берут взятки. И о том, что происходит в ГАИ, о всех ужасах, которые там происходят, поэтому его телефон – это последний, а может быть, единственный способ ему об этом сообщить и, следовательно, побороть коррупцию. Итак, еще раз, тем, кому действительно будет нужен телефон, на сайте Podfm после программы в разделе «Комментарии» пишите «Мне нужен телефон», затем-то и затем-то мы обещаем его дать. Теперь мы переходим, собственно, к теме сегодняшней программы. Сегодняшняя тема – досуг гаишников. На что, собственно, гаишники тратят вот те немеренные деньги, которые они путем высасывания у нас с вами получают. Все дело в том, что по количеству денег гаишники уже давным-давно принадлежат к элите. У всех у них есть бизнес, по крайней мере, у большинства, хорошие машины, элитные квартиры. А вот по уровню вкуса, воспитания и образования они еще далеки от сливок. Но при всем этом видно неуемное стремление к высшему свету. Да, лично я, не знаю, как вы, постоянно сталкиваюсь с таким некамуфлируемым интересом гайцов, когда они тебя останавливают. Сколько стоит твоя машина, как она ездит, какие у нее есть опции, каким парфюмом ты пользуешься, во что ты одет и так далее. То есть они хотят быть ближе к образованному, модному и продвинутому сословию, а не просто тупыми, примитивными кошельками. И мы с вами можем воспользоваться их этим честолюбивым, вполне честолюбивым желанием, так сказать, проводить среди них ликбез, значит, тем самым устанавливая с ними близкую связь. Итак, тема нашей сегодняшней программы – досуг гаишников, на что гаишники тратят свои деньги. Сегодня мы по-прежнему связались с нашим инсайдером. Это действующий гаишник Альберт, имя вымышленное вам, я думаю, всем не нужно объяснять, почему он скрывает свое настоящее имя. Итак, у нас на связи Альберт. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Итак, Альберт, для начала у меня к вам пару общих вопросов. Значит, вопрос первый. Один мой знакомый гаишник собирается уходить из ГАИ. У него есть бизнес, деньги, хорошая машина, там последняя тачка, хорошая квартира. Но говорит, что больше не нащипать, особенно не заработать, поэтому собирается уходить в АБЭП. У меня такой вопрос. Действительно ли стали гаишники меньше зарабатывать?
Ну, я не скажу, что это прямо в такой в катастрофической какой-то раз меньше, да. Ну, есть чуть-чуть, да, все-таки кризис, и люди стали вообще меньше стали ездить, хотя пробки все равно существуют, водители со мной не могут согласиться, но все равно меньше стали ездить, и да, из-за кризиса, конечно, да, чуть-чуть мы, и мы тоже депингуем иногда, как бы скидываем цены на наши услуги, скажем так.
Дело в том, что он мотивирует это тем, что усилился контроль УСБ и других разных надзорных органов, стали больше прессовать.
Контроль всегда был, и, собственно, он был и будет, да, всегда нужно иметь голову на плечах, и, как вы сами понимаете, в одно лицо кушать плохо, поэтому нужно всегда знать, кому и что, куда также отдать, чтобы спокойно работать.
То есть с любым контролем также можно договориться?
Ну, конечно.
Второй вопрос. У меня лично, вот последнее время, когда я езжу по дорогам, ощущение полной дефляции цен в ГАИ, то есть ощущение, что цены упали. Вот совсем недавно я ехал без прав, у меня не было фактически прав, ну, в базе я был, все равно отсутствие прав, 15 суток. Дело в том, что, насколько я для себя понимаю, ну, минимально это 1000 рублей за это, я уехал за 400 рублей. Так вот, есть такое, что... За что раньше вы брали не меньше 1000, сейчас берете, ну, хоть сколько-то, хоть сколько дадут?
Мы с вами разговаривали уже в предыдущих программах, я вам говорил о том, что, да, ну, навряд ли вы достали, да, там, 3000 рублей в карман, из кармана, да, и отдали 1000 рублей, и вам дали сдачу 600 рублей, правильно? Ну, наверняка там ситуация как-то по-другому, наверное, у вас сложилась, поэтому...
А как, извините, Альберт, а как вы предполагаете, складывалась эта ситуация, как она развивалась?
Ну, скорее всего, я думаю, что просто у вас с собой больше не было денег.
Абсолютно точно. Так, у меня действительно с собой больше не было денег, и я договорился ровно настолько, насколько у меня было. А было всего 400 рублей.
Да, ну, само собой, как бы, да, но если я вижу, что у вас нет лишения, просто вы там где-то забыли права, что-то у вас какая-то, да, там, и у вас, собственно, да, там... Есть с собой 400 рублей, но мне, конечно, я возьму вас и 400 рублей отпущу вас, да, чем просто так, да, скажем так, отправлю вас на 15 суток. Ну, я же тоже человек, да, во-первых, и мне от того, что вы на 15 суток уедете, как бы, собственно говоря, ни тепло, ни холодно, да, а ваши 400 рублей всегда пригодятся мне, чтобы пообедать.
И все-таки есть такое понятие, как негласная дефляция цен. То, за что раньше платили 1000, сейчас там условно я могу...
Нет, все я уже говорил об этом, все всегда зависит от конкретной ситуации.
Хорошо. Значит, следующий вопрос. Вот в России так получилось, что основными владельцами Майбахов, там, Бентли, Ламборгини являются бабушки-инвалиды, да, то есть на которых оформляют вот все эти не очень легитимные владельцы свои дорогие машины. Как вы лично, Альберт, легализуетесь, да, то есть на кого оформлены ваши машины, квартиры там и так далее? На вас или на родственников, или у вас, может быть, их вообще нет?
Нет, но у меня, само собой, есть и машина, и квартира, да, вот, ну, квартира, как вы сами понимаете, да, это, она оформлена, соответственно, как бы на нас с супругой, а машина, да, машина у меня оформлена так же, как и вот вы именно сейчас сказали, правильно, она оформлена на мою собственную бабушку, и не потому, что я боюсь того, что она там дорогая машина, да, просто наше государство... Это мое личное мнение, и я согласен с теми людьми, которые иногда ездят у нас по нашим дорогам на таких машинах, не поставленных на учет, не по, скажем так, непосредством налог за дороги, да, если бы были дороги, было бы за что платить, то есть, ну, поэтому...
Но вы не скрываете.
Мне удобнее на моей бабушку-пенсионера, инвалида Великой Отечественной, да, чтобы она стояла на ней.
Угу. Не потому, что вы скрываетесь и боитесь...
Нет.
Какая у вас машина?
Ну, это имеет принципиальное значение.
Ну, BMW. Мне интересует даже не марка, а сумма, за которую вы ее приобрели.
Ну, по рыночной стоимости.
Это больше миллиона рублей?
Да.
Скажите, пожалуйста, продолжая разговор о том, как вы проводите досуг и на что вы тратите деньги, как вы отдыхаете, в какие рестораны, кино ходите, там, какое вино пьете, какие сигареты курите, меня интересует, Альберт, все буквально про вас. Как вы проводите досуг?
Я хожу в такие же самые кинотеатры, в какие ходите и вы. Да, у нас нет ли каких-то VIP-кинотеатров, да, хожу в такие же боулинг-клубы, отдыхаю, собственно говоря, так же, как отдыхают... все нормальные люди. Само собой, могу себе позволить, если мне вдруг приспичит, да, пойти куда-то в там, достаточно дорогое место, да, и там посидеть и отдохнуть там. То, что касается алкоголя, я люблю виски. То есть, ну, не гурман, ну, скажем так, вы в этом деле. Так, собственно говоря, водочка.
Альберт, вот я понимаю, что вы не относитесь к людям, у которых есть серьезные проблемы с деньгами, но меня интересует вот какой вопрос. Как вы узнаете, да, через какие каналы вы узнаете о том, что престижно, модно, да, что сейчас хорошо, что является знаком того, что вы человек из, что вы принадлежите к небедным людям? Из каких источников вот вы узнаете, что нужно идти в тот ресторан, а не в другой, что нужно носить эту одежду, а не другую? Или вы, так сказать, особо неразборчивы в этом, покупаете то, что там попадается под руки?
Нет, я разборчив, но я не отношусь к людям, которые следят, скажем так, за тем, кто что носит и то, что модно. Я предпочитаю то, что мне удобно, но само собой, да, я стараюсь покупать, у меня настолько, как есть такая пословица, у меня настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи, поэтому я стараюсь покупать качественные вещи, uh-huh. Вот. А то, что касается моды, ну, собственно, я не слежу за вот прямо вот так вот, что там, кто носит, там, да, что носит Зверев, что носит Пугачева там для своей жены, да, там, покупать, там, то есть, нет, такие вот вещи меня не интересуют совершенно. Если это удобно, если это красиво, если это нам нравится, то мы это покупаем.
Какие часы вы носите?
У меня дорогие часы. Тут, здесь интересует марка или...
Да, меня интересует марка, да.
Патек Филипп.
Патек Филипп?
Да.
Я не могу сказать, что я являюсь большим знатоком часов, но, насколько я понимаю, Патек Филипп, перпетуаль, носит Владимир Путин. Они стоят 50 или 60 тысяч евро.
У меня чуть-чуть попроще... Да, Патек Филипп, но попроще. Но мне, я, собственно, не покупал эти часы, мне подарили их на юбилей, на день рождения, друзья.
Вы использовали свое служебное положение?
Я не знаю, как они к этому отнеслись, зачем они мне подарили. Я понимаю, что это дорогие часы.
А сколько стоит примерно?
Я не знаю, я понимаю, что это дорогая марка, но, собственно говоря, я не ходил в магазин и не смотрел, сколько они стоят. Mm-hmm. Вот вы сейчас сказали, что...
Носит Путин, вам приятно, да?
Это, без сомнений, конечно. Ага.
Ну, я думаю, что ему тоже приятно. Ему тоже приятно, что вы, Альберт, носите эти часы. Скажите, пожалуйста, а есть такая штука, что на работе, да, для того, чтобы все было легально, вы носите одни часы, попроще, там, Amax, например, какие-то, а уже вечером в свои кругу друзей одеваете свой Филипп, дорогой?
Нет, я просто все, скажем так, все оставляю дома. Не делаю никаких каких-то таких вещей, чтобы, да, на работе носить полет, да, на дома носить Патек Филипп.
Из каких соображений?
Я просто все снимаю дома и иду на работу.
Нет, я понимаю, вы не хотите дразнить гусей, боитесь. Почему вы их оставляете дома?
Нет, ну, конечно, собственно говоря, даже, ну, и начальство, я прекрасно понимаю, что у них, да, тоже дела обстоят не хуже, чем у меня, но зачем, да, все прекрасно понимаем, какие у нас зарплаты, и, да, и если вы, я вас остановлю и буду сидеть весь в золоте, и, да, ну, собственно говоря, это, по-моему, будет не очень корректно даже по отношению к водителю, да, хотя, может быть, и водители тоже, да, там работают на своих работах и по каким-то причинам тоже не одевают свою... Ну, украшения — это вообще не рабочее, мне кажется, да. Там часы, ну, я считаю, что да, мои часы одевать там, да, на работу, когда может там идти дождь, снег, как бы, да, и прочее, ну, это просто, ну, неуважение даже к самому себе, как бы, да, к этой марке.
Вообще, да, но меня интересует вот какой вопрос. Если бы вы все-таки носили эти часы, в связи с этим возникли бы какие-то неприятности у вас? Или, по крайней мере, вопросы к вам со стороны начальства или каких-то других надзорных органов того же ОСБ? Или проблем нет?
Я думаю, что я отношусь к тем людям, которые, может быть, к сожалению или к счастью, не знаю, немногие у нас в наших, ну, конечно, не считая там служб собственной безопасности, да, вот, скажем так, частные рядовые сотрудники, да, немногие разбираются в в марках и что это дорого или недорого, да. Mm-hmm. Но вот я даже знаю случаи, когда люди, инспектора спрашивают у водителей, какими туалетными водами они пользуются.
Я только что об этом рассказывал. Это абсолютно и правда. Меня очень часто об этом спрашивают, так сказать, о том, какой туалетный...
Я об этом слышал, и мне, честно говоря, это не доставляет какого-то, да, вот внутреннего... Мне это неприятно, потому что, ну, мне кажется, что это какое-то уже... Ты имеешь, ты зарабатываешь деньги, у тебя есть возможность пойти и купить то, что тебе нравится, а не спрашивать у водителя, чем он пользуется, при этом получая с него очередную 1000 рублей.
Но одно дело купить то, что тебе нравится, а другое дело знать, что модно, знать тренд. Собственно...
Вот я про что и говорю, что я не думаю, что это что-то вызвало бы, да, ну, нет, конечно, золото и там, да, и там цепочка, браслет там и прочее, они бы вызвали, конечно, какую-то реакцию, а часы, думаю, что нет, немногие поняли бы, что это дорогие часы, что они дорого стоят.
Вы одеваетесь в бутиках?
Нет, я одеваюсь в магазинах, бывает, что одеваюсь в торговых центрах, то есть, как бы, да, ну, там что-то покупаю, если мне что-то нравится, но, соответственно, стараюсь покупать просто, я говорю, качественные вещи. Если мне эта вещь нравится, если она, я вижу, что это качественная вещь, то я ее куплю. Не принципиально пойти куда-то в дорогой магазин и купить что-то.
Возвращаясь к тому, что ваши коллеги проявляют интерес к тому, что носят водители, как там они одеваются и так далее. Можно ли с вами, в случае чего, договориться не, так сказать, посредством денег, а посредством, например, вещей модных, не знаю, того же парфюма?
Нет, нет. Ну, вы совсем уж не делаете тоже из нас каких-то, да, марамоев, что... Что вы сейчас предлагаете? У вас нету денег, я скажу, снимите свои ботинки, у вас хорошие ботинки.
Нет, если я сам вам предложу, так сказать, денег действительно нет, но вот у меня замечательные новые ботинки, так сказать, после, плохо разбираюсь в модных ботинках, там, знаете, последняя хорошая модель.
Я еще раз повторюсь, не делайте из нас марамон.
То есть вы не возьмете, если даже я вам предложу.
Мы, конечно, не самые святые люди на этом свете, но...
Ну, хорошо, а продукты там, хороший кофе, маконы, кофе, там, я не знаю, хорошие... Маконы есть у меня дома.
Какими бы хорошими ни были вещи, да, ну, брать вещами, да, за штраф или еще за что-то.
Скажите, пожалуйста, Альберт, понимаю, что вопрос будет, ну, немножко некорректный, да, я не уверен в искренности вашего ответа, но про коллег. Знаете ли вы что-нибудь, когда женщины в тяжелой ситуации, известные на дороге, расплачивались сексом, своим собственным телом?
Ну, я говорил вам уже в предыдущих программах, что со мной этого не было. Я знаю, что девушки, я говорил уже, знакомятся, предлагают сами телефоны, как-то не знаю, что там происходило или что-нибудь у кого-нибудь, навряд ли, я думаю, что да, в рабочих машинах. Ну, я знаю, что предлагают, да, знакомятся, не знаю, с какими целями, там нравится им инспектор или они какие-то корыстные цели из этого пытаются извлечь. Ну, знаю, да, что красивые девушки на хороших машинах знакомятся, оставляют телефон инспекторам.
А есть ли такая связь, что чем выше звание, соответственно, тем больше денег? Или нет такой прямой связи, например, там простой там, инспектор, стоящий на дороге, может заработать нисколько не меньше, чем, например, майор или полковник в кабинете?
Давайте я оставлю этот вопрос без комментариев.
Хорошо, тогда последний вопрос, Альберт. Ваши планы на будущее? Собираетесь ли вы в связи со всеми перипетиями, пертурбациями, в том числе, я имею в виду кризис, в том числе контроль, который усилился над вашим ведомством, и вообще разговоры, которые становятся все больше, разговоры о реформе МВД и так далее, собираетесь ли вы уходить из ГАИ?
Нет, пока не собираюсь. У меня, собственно говоря, как вот у вашего друга есть тоже отдельный источник дохода, помимо, да, своей непосредственной работы, своей службы. Вот. Но, собственно говоря, пока нет, это не мешает и не дает мне никаких каких-то негативных. То если даже я не буду зарабатывать на дороге, скажем, да, то у меня есть, откуда мне идет заработок, откуда мне идут денежки.
Спасибо, Альберт. Спасибо вам. Это был наш инсайдер-гаишник Альберт, который носит часы Patek Philippe, но скромнее, чем у Путина. Спасибо вам. Мы обязательно с вами встретимся в следующей программе. И все-таки маленький постскриптум. При том, что Альберт, безусловно, откровеннее в своих признаниях, чем другие гаишники, я отдаю себе отчет в сдержанности его комментариев и ответов. Это понятно, все-таки он является действующим гаишником, риск и так далее. Поэтому я попытаюсь в следующей программе подловить Альберта, когда он будет пьяным. Ну, или, по крайней мере, на веселе. И уверен, что в этом случае мы сможем рассчитывать на большую откровенность нашего гаишника Альберта. На сегодня все. Это была программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Пока.
Закон и порядок.
Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.